Глава 18. Москва, квартира Ивлевых. Поговорил с Верой из издательства и невероятно довольный набрал отца. Предупредил, что подъеду в течение часа и поспешил на станцию с сумкой всякой всячины с хлебзавода для отца. Отец с Кирой ждали меня с нетерпением. Решили почему-то, что Галия уже родила, и мне надо лично с ними поделиться, а не по телефону. Меня и правда колотило мелкой дрожью, чувство вины мучило, что она там, возможно, сейчас уже рожает, а я в Москве. И понимая, что никак иначе-то с этими пожарами и не сделать было, а все равно чувство вины не прикажешь. Отдал им сумку с гостинцами и заверил, что они будут среди первых, кто все узнает. Видя мое состояние, отец обнял меня и поделился, что сам также пережил родах своих жен. Кира, глядя на нас, рассмеялась и сказала, что мы как две барышни кисейные, только в обморок упасть осталось. Уехал от них несколько успокоенный. Жизнерадостность и оптимизм Киры сделали свое дело. Вернувшись к себе, обнаружил в дверях записку от Якова Данченко. Он просил зайти, как вернусь. Побежал наверх. Он, оказывается, Гончаровым контрамарки принес, как обещал. Не успел он мне их отдать, как Ида вышла и аккуратно начала спрашивать, пора уже поздравлять или еще рано. «Ждем», — с измученным видом ответил я, — «со дня на день ждем». Я так же нервничал, когда Ида рожала. Похлопал меня по плечу сочувственный Яков.
«А теперь что?»
«Что?» — ошарашенно переспросил я, уже готовый ко всему.
«Дочь влюбилась в институте в сокурсника и уехала с ним по распределению в Краснодар. Представляешь?»
«Из Москвы в Краснодар». «Ничего себе! И вы ее отпустили?» — удивился я.
«А что мы должны были сделать?» — грустно улыбнулась Ида. «Запретить? Она все равно с ним уехала бы. Только дочь после этого мы потеряли бы».
«Вот мудрая вы женщина!» — посмотрел я на нее совсем другими глазами. Яков вручил-таки мне контрамарки и дал понять, что и мне принесет по первому намеку. Поблагодарил их обоих и пошел к Гончаровым. Родька с радостными криками воспринял известие о походе в театр, а Гриша, пригласив за стол на кухню, угостил меня чаем с пирожками, явно домашними.
«Ну, как там в Клайпеде?»
— спросил он. «Вот сижу на низком старте. Доктор сегодня сказал, что уже вот-вот».
«Ты все уже купил, что надо?»
«Кроватку достал крутую. Вещей детских после племянника целый чемодан повезу. Просил мужа сестры привезти мне переносную люльку из-за границы». Но что-то, видимо, не срослось, и спрашивать неудобно. Что там еще надо?
«Там дофига всего надо», — хмыкнул Гриша. «Коляску, ванночку, обогреватель, пока отопление не включит. Смотри, как уже похолодало. Отопить неизвестно, когда начнут».
«Фух, обогреватель, говоришь?» — ошарашенно почесал я затылок.
«Так, а давай это я на себя возьму», — предложил Гриша и подмигнул.
«Спасибо», — с облегчением выдохнул я и взял один пирожок. «А правда вкусно», — дал я ему понять, что понял, откуда они. Гриша в ответ только улыбнулся.
«Отец просил Анну Никифоровну навестить, узнать, может, помощь какая нужна. Мы с Родькой в субботу в деревню хотим съездить». Перевел он разговор на другую тему. «Тебе ничего передать туда не надо?»
«Надо. Вспомнил я про ватрушки и булки от зефирок. Давайте сейчас принесу, чтобы не забыть».
«Родька с тобой сходит. Что ты будешь мотаться туда-сюда?»
«Спасибо», — поднялся я, и мы попрощались. Родьке велел кушать все, что захочет.
«Можешь прямо сегодня начинать», — проинструктировал я его. «У нас пирожки еще есть», — ответил он с деловым видом, рассматривая содержимое сумки.
«Спасибо. Я пошел?»
«Иди, иди», — улыбнулся я.
Москва, ДАС.
Денис Кукаяко, возвращаясь из милиции с деньгами, чувствовал себя не в своей тарелке. Однокурсники ему так помогли, и это несмотря на то, что он тогда свинтил со стройотряда, фактически со всеми поссорившись. Было стыдно, он решил проставиться в общежитии и зашел в магазин, купил водки и хлеба. В кулинарии набрал котлет, винегрета и салата из свежей капусты. Но сначала-таки решил быть в этот раз умнее, поэтому зашел в сберкассу и положил 2000 рублей на книжку. В точности, как парни из отряда сделали и рассказывали об этом, сияя, как медные пятаки на фоне его потери. Общажная братва, всегда готовая выпить-закусить, с воодушевлением отнеслась к его проставе. «Сколько тебе денег-то вернули?» — с энтузиазмом спросил Ираклий. «Все 2100 рублей». До сих пор не веря своему счастью, ответил Кукаяко.
Было 2108 рублей с копейками. Я следователю сказал, что готов смириться с тем, что 108 рублей прогулял. Мне бы 2000 вернуть. А он все деньги отдал.
Ну, хорошо то, что хорошо кончается. Подвел итог Женя Булатов, намекая на то, что официальную часть уже можно завершать, и пора приступать к неофициальной.
Чуть позднее позвонил Фердаус и попросил о встрече завтра. Мол, родители уже улетают в субботу. Они составили с отцом список инвестиций, хотели со мной согласовать. Договорились, что завтра часам к 7 я к ним подъеду. Эх, опять тренировка накрывается.
Москва, ДАС.
Гулянка шла полным ходом. Как это часто бывает, уже забыли, по какому поводу собрались и разбились на группы по интересам. «Так перед Ивлевым неудобно», — делился Кукаяка, уже прилично выпив и сидя рядом с Ильиным. «Я ему 90 рублей пожалел, а он мне помог 2000 с лишним вернуть. Чувствую себя прям скотом». «Ну так отдай ему эти деньги», — посоветовал Ильин, — «и купи что-нибудь в благодарность». «Точно», — оживился Кукаяка. «Кстати, следаку твоему тоже надо бы что-то дать».
«Да как там дать? Он же не один в кабинете».
«А ты через Ивлева, раз он его знает».
«Точно».
В пятницу в университете ко мне подошли Кукаяка с Ильиным и положили мне на парту по 90 рублей. Не сразу понял смысл этого демарша, но потом догадался, что это за стройотряд. «Был неправ», — сказал Кукаяка, а Ильин, стоя рядом, кивнул.
«Тут вот еще тебе и Василию Абимбалаевичу». Положил он на парту передо мной две коробки с чем-то. «И что мне делать?»
«Ну, 90 рублей все остальные сдавали, и я эти деньги уже взял. Значит, и деньги от Кукаяки и Ильина тоже надо брать, иначе обидится. Благодарность следователю за возврат 2000 вообще не обсуждается, это святое. А как быть с подарком мне?»
«Ух, мужики!»
Удивленно взглянул я на них. «Спасибо, конечно. Подарок следователю — это понятно. А мне-то за что?»
«За то, что заставил меня заявление написать. И все так хорошо закончилось». Тут же вполне искренне ответил Денис. «Спасибо тебе. Большое человеческое спасибо».
«Ну, если ты так считаешь», — протянул я ему руку. «Рад, что помог». Прям видно было, с каким облегчением он улыбнулся и огляделся вокруг. Только тут я осознал, какая тишина была в аудитории. Все притихли и ждали, что сейчас будет. У Каяки, похоже, очень важно было, чтобы вся группа видела, что он и деньги мне за стройотряд отдал, и за помощь с милицией отблагодарил. Вот так. Не зря говорят, береги честь с молоду. Но насчет подарка Вася Денис абсолютно прав. А я еще и за цыган с ним не рассчитался, за мной должок. Что же ему подарить-то? Надо хорошенько подумать. Не люблю быть должным и не люблю задерживать свою благодарность так, чтобы люди успели усомниться в моей порядочности. Во время первого же перерыва позвонил Абимбалаевичу и сказал, что надо бы встретиться.
«Слушай, не знаю, когда освобожусь сегодня», — ответил он мне. «Что-то срочное?»
«Нет, тут просто тебе привет передали из нашего студенческого общежития».
«А, понял», —
рассмеялся он. «Слушай, ну давай я сам к тебе заскочу, как время будет». На том мы и распрощались. А я продолжил голову ломать. Что же ему подарить? На обеде, когда появилась Регина, специально попросил парней сесть со мной рядом, чтобы она оказалась от меня подальше. Сидел и периодически специально крутил обручальное кольцо на пальце. Не заметить его было невозможно. Не хватало мне еще каких-то эксцессов. Сразу вспомнился Эдичка на крыше и как он орал на весь ЗИЛ Галечка. Сделав все от меня зависящее, чтобы глупая девчонка отцепилась, со спокойной совестью погрузился опять в свои мысли. «Что ж подарить Васе? Может, в «Березке» что-то взять ему импортное? У меня же лежат два сертификата по 250 рублей». Что же купить советскому милиционеру? Магнитофон? А может, он пластинки больше любит? А что я, собственно, за Васю думаю? Подарить ему сертификаты и все дела. Он, негр, в «Березку» пройдет, как к себе домой. Его даже не остановят на входе, как бледнолицых граждан тормозят. А решат, что очередной африканец с зарубежным паспортом. Вопрос только в том, что 500, да еще чеками за помощь с цыганами, если не знать, что они мне 4000 притащили, как-то многовато. А говорить ему о деньгах цыган я не собираюсь, он может не понять. Тогда только 250 подарю, хотя он и из-за них может насторожиться. Они выше, чем рубли ценятся, чуть ли не 1 к 2 можно скинуть на черном рынке, если правильно помню. Скажу, что знакомый, что за границу в командировке ездят, так со мной расплатился, за что-нибудь.
После пары побежал на переговорный пункт и заказал разговор с Клайпедой. Опять нарвался на женщину. И опять она мне выговорила за нетерпение. Хотя мне уже все равно, что-то так разнервничался. Но вспомнил, что надо попросить передать жене, что я звонил. Чувствуя, что не смогу, как говорится, ни есть, ни спать, решил поехать в Ленинку. Во-первых, занять себя чем-нибудь, а во-вторых, отпуска закончились, надо полноценно втягиваться в работу. Набрал журналов и работал до 6 часов. Из новинок техники кое-что нашел, а также наткнулся на статью про автобаны в Германии. Чем не тема для рубрики «Пульс планеты»? Вольный пересказ статьи про автобаны из зарубежного издания дополнил своими рассуждениями, что хорошо бы и нам такие. Это же насколько сократится по времени доставка грузов автотранспортом. Для скоропортящихся продуктов, для тех же фруктов и овощей, время перевозки – решающий фактор. Из южных регионов, например, фрукты и овощи вечером собрали, за ночь в центральноевропейскую часть страны привезли, с утра уже сельхозпродукция в продаже. И это не железнодорожные вагоны, которые только на овощебазах можно разгружать из-за больших объемов партий. Это могут быть небольшие партии для конкретных торговых точек. А с овощебазы сельхозпродукцию пока развезут по магазинам, все сгниет и протухнет, особенно на жаре. Ну, посмотрим, что в газете скажут. Из спецрана сразу поехал к Альхаджам. Диана с порога поинтересовалась, как дела у Галии. Мне показалось, на ее лице на мгновение промелькнуло разочарование, когда я ответил, что ждем со дня на день. Мы посидели чисто символически за совместным ужином, но очень скоро женщины нас оставили, и у нас появилась возможность заняться делами. Общались, как и в прошлый раз, на английском, чтобы не терять время, пока Фердаус будет переводить с русского на арабский и наоборот. Тарек с Фердаусом выписали все мои предложения, включая завод по производству чемоданов, и расписали в процентном соотношении, какая часть имеющегося капитала пойдет на какой вид инвестиций. Как сказал Тарек, учли весь капитал, который появится после реализации бизнеса и недвижимости на территории Ливана. У них получилась такая картина. На завод 43%, в акции 43%, и все остальное, пластинки, игрушки и прочее, еще 14%. Странные какие-то цифры, посмотрел я на их записи. Не круглые. Вы, наверное, сначала расписали в долларах, а потом переводили в проценты?
Все верно,
кивнул Тарек, внимательно наблюдая за мной. Список акций у вас уже есть, а насчет 14% на коллекционные предметы? Могу я спросить, сколько это в деньгах?
$1 000 000.
Немного помедлив, ответил Тарек, переглянувшись с Фердаусом. Я оценил такое доверие, хотя... Вот сижу я в СССР за железным занавесом, так почему бы со мной и не поделиться точным размером своего состояния за границей? Все равно я его родственников в заложники не возьму, точно зная, какой можно просить выкуп. Киднеппинг — это уже только при Горбачеве и Ельцине. Сейчас за такое развлечение руки-ноги милиционера поотрывают, но... Вот тебе и хурма с яблочками. Тарек реально богатый дядька. Его состояние существенно превзошло все мои ожидания. Думал, почему-то у него 1,5-2 000 000 всего наберется. А вон оно как. $1 000 000 слишком много для инвестиций только в пластинки и игрушки с автографами, заметил я, быстро прикинув, что на завод и акции пойдет 3 000 000. «Давайте тогда расширим наш список по этому направлению. Добавим редкие монеты, но тут нужна будет консультация серьезного специалиста. Лучше даже приобретать через нескольких, чтобы сверять у них цены на те же самые монеты, а то почуют новичка и могут попытаться нагреть. И картины постмодернистов. Энди Уорхола, например».
«Почему его?»
— с сомнением спросил Фердаус. «Ну, он на слуху. Первое, что в голову пришло. А это важный критерий. Уверен, что это будет прекрасная инвестиция, и его картины будут дорожать, как на дрожжах».
«Хорошо»,
— записывал за мной с энтузиазмом Тарек. «Все верно. Плох тот долларовый миллионер, что не хочет стать миллиардером. Как вы смотрите на то, чтобы переехать на север Италии и лично курировать завод чемоданов? Рекомендую обратить внимание на Бальцано Бозон. Красивое место», — добавил я, вспомнив свои путешествия по Италии. «Со временем добавим еще несколько простых в изготовлении изделий другого направления, но это когда уже будет наработана определенная производственная база и бренд раскрутим как следует». «Что за изделия?» — сразу заинтересовался Тарек. «Про коляски для детей я уже рассказывал. Да много что еще можно выпускать. К примеру, представьте себе телескопическую трость для инвалидов или престарелых. Там принцип регулировки высоты тот же самый, что и в чемоданных выдвижных ручках. Только внизу резиновый наконечник, а сверху рукоятка из дерева или пластика.
Тарек ошарашенно переглянулся с Фердаусом. «Мне нужны чертежи и образец», — сразу отреагировал он. «База, база, патент есть и пить не просит».
«Хорошо, сделаем», — кивнул я, решив, раз уж речь пошла о патентах, сразу и подлокотник вместо простой ручки изобразить, и устройство против скольжения. Это все с точки зрения производства модификации одного и того же, а моделей будет на целый прайс-лист. «И еще, знаете-ка что?» — взглянул я их. «Смело берите займы в ливанских банках. Не факт, что придется отдавать. Многие из них обанкротятся в ближайшие 3 года. Но даже если придется возвращать, то наверняка будет с чего. При этом масштаб инвестиций в те же акции будет уже совсем другой. В принципе, если возьмете в долг, то эту сумму нужно сразу кидать именно в акции, по тому списку, что я уже передал раньше».
Тарек долго жал мне руку на прощание. «Надеюсь быть среди первых, кто узнает о пополнении в вашем драгоценном семействе», — напутствовал он меня.
«Конечно», — пообещал я. Но Ролайн, тоже вышедшая попрощаться перед отлетом, только улыбалась и по-матерински приобняла меня. Уезжал от них со спокойным сердцем. Было чувство, что я все сделал правильно и все будет хорошо.
Москва, квартира Эль-Хаджи.
Проводив Павла, мужчины вернулись за стол.
«Пап, а это не слишком. Все продавать, даже дом, кредиты в банках брать».
Фердаус с недоумением смотрел на отца.
«Я все могу понять. Павел очень необычный парень, умный, но он пацан. 3 поколения нашей семьи фруктами торговали. Я 4-й, и что?»
«Фрукты, сын, в Италии тоже растут», — ответил Тарек. «Не обязательно совсем фруктовый бизнес забрасывать. Можно же и перепрофилироваться. И, кстати, он угадал, я тоже думал, куда переезжать, и мучился, между Барселоной и Северной Италией. Он прав, разница между ними небольшая. А в Италии я смогу и за новым чемоданным бизнесом присматривать заодно. Даже самые лучшие наемные менеджеры все равно нуждаются в проверке. Время у нас еще есть. Будем заниматься. СССР у тебя как покупал фрукты, так и будет покупать. Только не ливанские, а какие-нибудь другие».
«Но зачем все так резко менять?»
«Сын», — устало взглянул на Фердауса отец, — «только не болтай нигде. Мои торговые партнеры тоже говорят, что скоро будет война. Арабские государства пойдут на Израиль, так что Павел прав, и надо готовиться. Случиться может все, что угодно».
«Так это же прекрасно!» — воскликнул Фердаус. «Разорят, наконец, это змеиное гнездо. Давно пора уничтожить израильтян».
«Ты разве забыл, что США полностью поддерживает сионистов?» — резко осадил его отец. «Ты видел, сколько в Конгрессе США евреев? Сколько в США миллиардеров евреев? Они никогда не бросят Израиль. Даже ядерное оружие могут применить против арабских армий, если у них все хорошо пойдет. Не говоря о том, что у самих израильтян, говорят, полно этих атомных бомб. Ты на карту давно смотрел? Так глянь, сразу вспомнишь, какое крошечное у нас государство и как оно прямо под боком у Израиля расположено. Кому будут нужны наши фрукты после ядерных осадков? Мы живем на тикающей бомбе, сын».
Тарек нервно сглотнул.
«И Шурин твой прав во всем, так что не думай, что твой старик выжил из ума. Лучше бы это было так, чем жить вот так, словно на вулкане».
Подмосковье, дача семьи Ильява.
Ираклий всегда с радостью принимал приглашение дяди и тети отдохнуть у них на даче в выходные. Тем более их 12-летний сын Шалва на дачу ездил уже с откровенным нежеланием, а с Ираклием он готов был ехать куда угодно, хоть в полярную экспедицию. И родители поощряли дружбу сына и племянника, считая Ираклия достойным примером для подражания. Ираклию импонировало такое отношение двоюродного брата. Он с удовольствием с ним общался, заодно отдыхал от студенческого общежития в гостях у родных. Ираклий с дядей и братом сидел на веранде при бане, остывая после парилки на прохладном уже вечернем воздухе, и с энтузиазмом делился своими новостями.
«Мы в конце августа получили расчет за стройотряд по 2000 рублей», — сказал он, глядя на дядю.
«Это кто же вам столько заплатил?» — удивился Датоль Иванович. Будучи сам директором фабрики, он прекрасно знал, что и сколько стоит.
«На 2 фабриках работали», — начал объяснять Ираклий и перечислил все работы, объемы и полученные за них суммы.
«Это большая, конечно, работа, но и оплата большая», — серьезно сказал ему дядя. «За одну и ту же работу можно разные деньги получить, понимаешь? Как договоришься? Так вот, вам заплатили намного выше среднего. Вам очень хорошо заплатили». «Ну да, все так и говорят, кому не скажи», — согласился Ираклий. «Мы это прекрасно понимаем. Эту работу нам Паша Ивлев организовал, а до этого мы сами искали, и бесполезно. Так мы за это его в список нашего стройотряда включили, он даже 2000 получил». «И это правильно», — одобрительно покивал дядя. «Только как он на такие деньги договориться сумел?» «У него связи», — ответил Ираклий. «Он сам в Верховном Совете работает, и нас уже с друзьями туда почти пристроил. Мы сейчас проверки проходим».
«Да ты что!»
— ошарашенно посмотрел на племянника Дато. «А что ж ты молчишь?» «Хотел устроиться сначала, удостоверение получить», — виновато взглянул на обалдевшего дядьку Ираклий. «Вдруг какую-нибудь проверку не пройду в КГБ?»
«И это правильно, мальчик мой»,
— обнял покровительственный Ираклия за плечи Дато.
«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но каков твой Павел? Я сразу почувствовал, что он непрост. Ох, непрост, как жаль, что не получилось его в Батуми свозить. Но ты держи этот вопрос в уме».
Мужчины вернулись опять в парилку и продолжили разговор. Шалва везде ходил за ними как хвостик и слушал взрослые разговоры во все уши.
«Надо обязательно держаться этого парня», — задумчиво продолжил Дато. «И еще знаешь что? С такими людьми надо быть честным. Они ложь чувствуют. Если что-то предлагаешь, то надо это делать искренне. Настоящая дружба, а не ты мне, я тебе, понимаешь, да? Не старайся сразу получить от него что-то. Старайся общаться по-человечески, в итоге больше получишь».
«Я уже сам это понял», — серьезно глядя на дядю, ответил Ираклий. «Но что я могу сделать для него? У него все и без меня есть. Правда, у него ребенок вот-вот родится. Может, подарок какой сделать?»
«Да-да-да, точно, он же говорил, что жена беременная», — обрадовался Дато. «Вот, ему сейчас продукты нужны будут домашние, сметана, творог, фрукты, овощи. Давай сведем его скоту с рынка. Я договорюсь, чтобы Павлу как своему все продавали».
«Точно!» — шлепнул себя по лбу Ираклий. «Помните, он еще в прошлый раз здесь к нему за мясом просился, а что-то так и забыли про это».
«Ну все, так и сделаем!» — решил Дато и плеснул водички на камни.